В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Митинги сторонников Владимира Путина, сторонников КПРФ и националистов в Москве. Суд над Брэдли Мэннингом в Соединенных Штатах. Конференция по борьбе с сомалийским пиратством в Лондоне. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сразу несколько акций в столице в День защитника Отечества провели политические объединения, называющие себя национал-патриотическими. На Пушкинской площади в Москве собрались сторонники Владимира Жириновского, а на Болотной на акции, организованной Российским общенародным союзом Сергея Бабурина, приверженцы русской идеи. На этом мероприятии побывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На организованном ЛДПР митинге на Пушкинской площади, кроме партийной символики и плакатов с призывом поддержать на выборах 4 марта Владимира Жириновского, можно было заметить флаги движения «Трудовая Россия». Может быть, поэтому Жириновский в своей речи коснулся и социальных проблем.
Никаких обманутых дольщиков! Бесплатное жилье для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатное образование для всех! И никакого принудительного призыва в армию!
А на Болотной площади, кроме флагов организовавшего акцию Российского общенародного союза, присутствовала символика незарегистрированной партии «Дело». Несколько дней назад лидеры этих политических объединений Сергей Бабурин и Константин Бабкин сидели за одним столом на встрече президента Дмитрия Медведева с несистемной оппозицией. Если на Пушкинской площади на митинге ЛДПР звучали лирические мелодии из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» в исполнении военного оркестра, то на Болотной площади актуальный православный рок. В своем выступлении на митинге Сергей Бабурин рассказал о некоторых деталях встречи с Дмитрием Медведевым.
Я попросил главу государства обратить особое внимание, чтобы в России перестали пугать именем русских. Пора перестать путать национализм и шовинизм. Без национализма, без любви к своей нации, ни одна нация не сможет существовать. И мы сегодня славим тех, кто защищает наш образ жизни, защищает православную традицию.
Затем лидер Российского общенародного союза предоставил слово Ивану Миронову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Анатолия Чубайса.
Сегодня защитник Отечества – это не тот, у кого есть справка о двух годах казармы и аппетит на буретках, сломанной дедами о ее голову. Сегодня защитник Отечества – это тот, кто защищает национальные свободы, конституцию и закон. И те, кто выходит на улицу. Потому что только под давлением площади сегодня власть прислушивается. Власть может понимать только силу площади.
С Иваном Мироновым тут же вступил в спор патриот-ветеран, бывший советский политзаключенный, лидер движения «Христианское возрождение» Владимир Осипов.
Братья и сестры, сегодня мы переживаем крайне драматическое время. По указке извне вдруг случилась целая серия так называемых революций в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии. Возникла агентура нового мирового порядка. Возникла оппозиция, которая при поддержке войск НАТО свергла социальное государство и превратила процветающую страну в кровоточащее месиво.
В акции национал-патриотов на Болотной площади принимали участие несколько сотен человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве на Театральной площади сегодня прошел митинг, организованный КПРФ. У памятника Карлу Марксу собралось около 2000 человек. Хотя эта публичная акция была приурочена к 23 февраля, Дню защитника Отечества, более ораторы говорили о предстоящих выборах президента. Впрочем, Геннадий Зюганов вспоминал и о военных победах прошлого, одержанных, по его словам, благодаря Сталину и Жукову. На этой акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В отличие от массовых акций других партий, здесь были организованы книжные развалы. Наряду со старыми советскими изданиями гексоген Проханова и сомнительные брошюрки, прославляющие Сталина и обещающие сообщить всю правду о Холокосте, в том смысле, что его не было. В толпе бродили люди с газетами самых разных наименований.
Это газета «Союз офицеров», председатель Станислав Николаевич Терехов. Мы четко выступаем за советский строй, за великую советскую державу. Союз офицеров возник с целью противостоять развалу Союза, который защищал Горбачев.
Как вы думаете, у Зюганова есть шансы на победу?
Я знаю одно, что надо противостоять развалу страны и капитализацию ее. Капитализм – это хуже, чем фашизм и каннибализм.
Геннадий Зюганов тоже был в ударе и в полемическом запале во время 40-минутной речи на гиперболы не скупился. Так он призвал наблюдателей в день голосования брать пример Зои Космодемьянской и Александра Матросова. А вот оценка дня сегодняшнего.
Верхи предали и продали все, что 1000 лет отстояла держава. Они поделили огромные богатства, назначили своих олигархов и сегодня продолжают обслуживать эту комарилью и заокеанский обком. Спустя 20 лет граждане вдруг спохватились. Наибольшее прозрение наступило в декабре на думских выборах. Вдруг увидели, что партия власти не может соперничать на честных выборах, что она по-прежнему ворует голоса и переписывает протоколы. Мы вместе с другими политическими силами договорились все сделать, чтобы победить в новой войне. В войне нервов, в войне характеров, в войне, которая называется борьба за честные выборы. Но эта борьба ведется в каждом доме, у каждого экрана телевизора. Эту войну ведет каждый человек, находясь один на один перед урной избирателей и работая в избирательной комиссии. Это не менее сложная война, чем битва под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге. Ибо когда говорят, кто виноват, прежде всего надо подойти к зеркалу, ибо Ельцины и Путины не валятся с неба. Они живут тут, и они сегодня пытаются снова продолжить тот курс, который привел страну на грань позора и разорения.
При этом антипутинской наглядной агитации на митинге было немного. Среди доминирующих красных флагов встретилась растяжка с текстом «Вор сидит в Кремле, но есть места в тюрьме». Был плакат с неловким стишком «На выборах все Вове в масть, то терроризм, то оранжевая масть». И, наконец, просто «Россия без Путина». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге на стадионе «Лужники» в Москве. Он подчеркнул, что считает собравшихся истинными защитниками Отечества и заявил, что не допустит, чтобы кто-либо вмешивался во внутренние дела России. Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты – лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Петербурге четверо активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня приковали себя наручниками к решеткам возле музея в Петропавловской крепости. В руках у оппозиционеров был баннер «Свободу политзаключенным». Московский городской суд отказывается снимать арест с имущества покойного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, дело которого было прекращено 2 года назад. Афганский военный в четверг застрелил на востоке Афганистана 2 военнослужащих международных сил. 3-й день в Афганистане продолжаются массовые протесты в связи с сообщениями о сожжении нескольких экземпляров Корана на базе международных сил в Баграме. В Сирии правительственные войска и силы безопасности совершили за последние месяцы множество преступлений против человечности. К такому выводу пришла созданная ООН специальная комиссия. На Филиппинах начался судебный процесс над бывшим президентом страны Глорией Аройо. Ее обвиняют в причастности к фальсификациям на выборах в Сенат в 2007 году в пользу кандидатов правящей партии. Отмечу, как обычно, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем разговор о сегодняшних многотысячных митингах в Москве, которые проводят все крупные российские политические движения. Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге под названием «Защитим Россию» на стадионе «Лужники». По оценкам полиции, на этом митинге в поддержку Путина присутствовали более 130 тысяч человек. За этим мероприятием наблюдал и мой коллега Данила Гальперович, который поделился своими впечатлениями.
Некоторые участники митинга еще и воспользовались этим для рекламы. Например, господин Бойко Великий, который возглавляет концерн «Русское молоко», половину своих людей пригнал с флагами «Святая Русь», а половину с именем своей компании, о чем я и не преминул спросить у тех, кто под этими флагами шел.
А почему это «Русское молоко»?
Потому что вкусные продукты.
А почему на этом митинге?
Ну, потому что мне нравится товарищ Путин.
Любители «Русского молока» и Владимира Путина пришли в Лужники, к ним вышел сам премьер-министр, который, собственно, говорил о том, что надо бы умереть под Москвой, опять же, в мирное время. И так завещал Лермонтов, и так завещали в его поэме «Бородино» отважные воины. Кроме этого, конечно же, он говорил о том, как он сильно любит Родину, и призывал всех любить ее так же.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Владимир Путин явно воспользовался наработками других уличных ораторов, в том числе и с митингов, совершенно противоположных тому мероприятию, которое сегодня проходило в Лужниках, а именно моделью российский премьер избрал Алексея Навального. В русском интернете очень много было публикаций о том, что именно к Алексею Навальному Владимир Путин относится с большим вниманием и к его деятельности. Но что бы хотелось подчеркнуть в связи с тем митингом, на котором я был от начала и до конца. Во-первых, там действительно было очень много людей, но добрая половина их сразу же ушла со стадиона в Лужниках после того, как премьер закончил свою речь. Во-вторых, на моей памяти это первое выступление Владимира Путина перед не слишком хорошо контролируемой массой людей. Когда 5 лет назад он говорил про то, что некоторые шакалят у иностранных посольств, и выступал он тогда на собрании своих сторонников, все-таки это было закрытое помещение в Лужниках, малая спортивная арена, туда был специальный проход, и очень многие говорят о том, что раз Владимир Путин решил выйти перед не слишком контролируемой толпой и выступить, это значит, что он относится серьезно и к борьбе за власть, и к вопросу своей победы на предстоящих президентских выборах.
Рассказывал мой коллега Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, вчера вечером в США состоялись предвыборные теледебаты 4 претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Наверняка в американской прессе сегодня есть самые интересные отклики. Пожалуйста, вам слово.
Александр, эти теледебаты прошли менее чем за неделю до проведения важных праймериз в штатах Аризона и Мичиган. И в медийных комментариях по следам дебатов мне любопытной показалась статья в вашингтонской газете «Политико», описывающая отношение кандидатов к прессе. В ней говорится, на этих дебатах бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич с его атаками на так называемые элитные СМИ оказался далеко не единственным кандидатом с критическим отношением к прессе. В той или иной форме критика или конфронтация прозвучали из уст и остальных троих кандидатов. Так, на вопрос телеведущего CNN Джона Кинга, каково самое большое заблуждение о вас в публичных дебатах, конгрессмен из Техаса Рон Пол обвинил средства массовой информации в увековечении идеи о его неспособности выиграть номинацию. Рон Пол назвал эту идею мифом, несмотря на то, что он до сих пор ни разу не лидировал по результатам кокусов или праймериз. лидер гонки, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, не ответил на вопрос ведущего, предпочтя взамен произнести итоговую речь, в которой акцентировал свои сильные стороны и навыки, что привело к некоторой конфронтации с модератором дебатов. Вы должны задать такой вопрос, которого хочу я, а я должен ответить так, как мне нравится, заявил Ромни, когда Джон Кинг начал настаивать на получении ответа по существу. «С вами все ясно», – парировал ведущий. Наконец, бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум начал свой ответ с того, что, по его мнению, американские СМИ подыгрывают президенту Обаме. «Мы будем противостоять президенту, который будет пользоваться поддержкой прессы», – заявил Санторум. Вероятно, кандидаты пытаются использовать опыт Ньюта Гингрича в антимедийной риторике, однако консерваторы действительно убеждены, что печать в целом настроена против них. Основываясь на вчерашних дебатах, автор публикации в газете «Политико» делает следующий вывод. Справедливо будет предположить, что пресса будет сильно критиковать республиканцев вплоть до ноябрьских президентских выборов, вне зависимости от того, кто окажется партийным номинантом. Это «Вашингтонская газета «Политико». Александр.
Алан, если мы отойдем немножко в сторону от американской политической жизни, есть ли интересные статьи на какие-то глобальные международные темы сегодня?
Это тема иранской ядерной программы. В редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится: «Иран предпринял бешеный шквал инициатив в последние две недели. Большинство из них связано с угрозами. От приостановки поставок нефти в Европу до предположительных попыток покушений на израильских дипломатов. Однако администрация Обамы и ее союзники, судя по всему, намерены, скорее всего, ухватиться за депешу из Тегерана объемом в 200 слов, в которой выражается согласие на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Это послание, полученное в момент, когда санкции против Ирана, похоже, приносят ощутимый ущерб его экономике, порождает надежду на жизненность многолетней теории Вашингтона о том, что международное давление в конце концов заставит иранских лидеров ответственно относиться к переговорам. Однако непосредственно встает вопрос, не использует ли и в этом случае Иран дипломатию, как случалось ранее, чтобы выиграть время для разработки ядерной бомбы. Последние сообщения говорят о том, что иранская ядерная программа близка к прохождению еще одного важного рубежа после начала обогащения урана на подземном объекте в горах близ города Кум. Фактически выглядит так, что Иран соглашается на переговоры как на возможность подорвать санкции Запада против него. Об этом свидетельствует язык, которым написано письмо иранского руководства. В нем, например, говорится, что переговоры должны быть основаны на принципах взаимности и осуществляться шаг за шагом. Напомню, об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост».
Мы беседовали о свежих публикациях в американской прессе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым. Продолжая разговор о важных событиях в Соединенных Штатах сегодня, в американском штате Мэриленд официально судья через буквально несколько часов должен огласить обвинение из 22 пунктов капралу вооруженных сил США Брэдли Мэннингу, привлеченному к уголовной ответственности за незаконную передачу сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов Пентагона и Госдепартамента. Столь грандиозной утечки информации Америка прежде никогда не знала, так считают большинство американских юристов, историков и журналистов, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Защитка обвинительного акта, по каждому пункту которого подсудимый должен признать или не признать себя виновным, процедура, в принципе, чисто формальная. Вполне вероятно, что именно таковой она будет и в данном случае. Однако, обозреватели не исключают, что адвокат сходу попытается придать всему процессу драматический оборот и потребует прекратить разбирательство, поскольку трибунал приступает к рассмотрению дела Мэннинга спустя почти два года после помещения его под стражу, в то время как закон обязывает делать это в течение максимум 4 месяцев. Закон также допускает отсрочку производства, если в деле фигурирует секретные документы, оглашение которых на открытом слушании подлежит утверждению компетентными органами. Защите, естественно, известно это положение закона, как, впрочем, известно ей то, что она обязана делать все в своих силах для мобилизации симпатий суда и общественности к подзащитному. Что же касается разработанных защитой доводов по существу, то она уже давно представила их общественности. К служебному компьютеру, на который была скачана закрытая информация, имел доступ не только Мэннинг, но и другие служащие его разведбатальона в Ираке. Кто бы ни был инициатором заброса сведений на сайт WikiLeaks, они не нанесли урона Соединенным Штатам, а напротив, имели положительные последствия во всем мире. Мэннинг был крайне эмоционально неуравновешен, отчасти потому, что из-за страха быть отчисленным из армии был вынужден скрывать свой гомосексуализм, и его командиры проявили непростительную халатность, не лишив допуска подчиненного, пребывавшего в таком тяжелом психическом состоянии. У адвокатов Мэннинга нет главного козыря, который неизменно пускает в ход защиты в делах о шпионаже. Признательная сделка и смягчение приговора в обмен на сотрудничество со следствием, говорит вашингтонский юрист Дэвид Рифкин. Адвокаты также подчеркивают, что исходный режим содержания Мэннинга был чрезмерно строгим. Наверное, они правы, но режим уже давно был смягчен. И кроме того, это совершенно отдельный вопрос, который никак не повлияет на определение виновности подсудимого или меры наказания. Хорошо известны в данном деле и аргументы обвинения. Мэннинг сбросил в интернет секретную информацию, ясно сознавая, что ей могут воспользоваться враги Америки, в частности Талибан и Аль-Каеда. Большинство слитых документов по отдельности могли и не быть очень важными, но в совокупности они дали противнику, вооруженному современными средствами интеллектуального анализа больших массивов данных, беспрецедентный доступ к информации об американской армии, разведке и дипломатии. Тем не менее, как считают наблюдатели, прокуратура, видимо, не желая раскрывать реального урона, нанесенного Мэннингом, заявила, что не будет требовать для него высшей меры по самой тяжкой статье – пособничество неприятелю, и удовлетвориться многолетним сроком заключения вплоть до пожизненного. Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства? Госдепартамента, задается вопросом ведущий сотрудник Ассоциации американских ученых Стивен Афтергуд. Основная причина заключалась в том, что после терактов 11 сентября, вина за которые разными комиссиями была возложена в большой степени на межведомственную разобщенность, бюрократические препоны к обмену разведывательной информацией внутри государственного аппарата, было много сделано, чтобы обмен такой информацией упростить, чем и воспользовался Брэдли Мэннинг в своих личных целях. Во-вторых, действовавшие средства защиты баз данных были направлены главным образом против угроз внешних, а не внутренних. И, наконец, государство наше в последнее время секретит такой объем документов, что только повышает вероятность утечки информации, имеющей формально гриф «секретно». Мэннинг вызывает сильные симпатии у большого числа американцев, спросил я профессора Университета Калифорнии Брюса Торнтона. Часть американского общества совершенно не доверяет официальным объяснениям того, чем было продиктовано вмешательство США в Афганистан и Ирак. Она подозревает свое правительство в сокрытии неприглядных фактов, относящихся к тактике ведения этих войн. Весь комплекс мер, направленных на борьбу с терроризмом, с ее точки зрения является ничем иным, как попранием конституционных прав американцев. Высшей ценностью эти люди объявляют полную открытость государственной политики. В глазах прокуратуры Мэннинг повинен в шпионаже, мотивированном пусть не деньгами, а идеологией. Но поскольку его идеология близка этим людям, они не усматривают в его поступке акты измены. Напротив, для них это высшее проявление гражданственности. На их взгляд, Брэдли Мэннинг — герой, раскрывший преступные козни истеблишмента. Нормальный оппозиционер в Америке действует через политическую систему, заявил мой собеседник. Он лоббирует своих представителей в Конгрессе, добивается на законных основаниях рассекречивания документов, проливающих свет на ошибки властей, пытается через прессу повлиять на общественное мнение. Но этот подход не гламурный, он не несет в себе элемента героичности, и он не делает из себя мировой знаменитости, сказал в завершении нашего разговора профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге под названием «Защитим Россию» на стадионе в Лужниках. Он заявил, что считает собравшихся истинными защитниками Отечества. Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свой митинг против так называемой «оранжевой угрозы» провели и сторонники политолога Сергея Кургиняна. В Петербурге четверо активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» приковали себя наручниками к решеткам возле музея в Петропавловской крепости. В руках у оппозиционеров был баннер под «Свободу политзаключенным». Мосгорсуд отказывается снимать арест с имущества покойного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, дело которого было прекращено 2 года назад. Афганский военный в четверг застрелил в провинции Нангархар на востоке Афганистана 2 военнослужащих международных сил. В Афганистане третий день продолжаются массовые протесты в связи с сообщениями о сожжении солдатами международных сил нескольких экземпляров Корана на базе в Баграме. В Сирии правительственные войска и силы безопасности совершили за последние месяцы множество преступлений против человечности, следуя приказам, отданным высшими руководителями государства и армии. К такому выводу пришла созданная ООН специальная комиссия. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана при взрыве на автобусной станции погибли 15 человек, ранены более 30. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Сомали. На Филиппинах начался судебный процесс над бывшим президентом страны Глорией Аройо, который обвиняют в причастности к фальсификациям на выборах в 2007 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Сегодня он готовит и проведет наш итоговый выпуск. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем обо всех митингах, прошедших сегодня в Москве, и в первую очередь о собрании сторонников Владимира Путина. Я попросил поделиться впечатлениями от речи Владимира Путина в Лужниках политолога, эксперта Центра Карнеги Машу Липман.
Мне представляется, что митинги в поддержку Путина или митинги против оранжевой угрозы – это, конечно, заимствование методов у тех акций протеста, которые у нас в Москве происходят уже сразу после выборов в парламент, и потом и в декабре, и в феврале. Но тут уже речь идет не только о заимствовании методов, но и о заимствовании риторики. Выступление Владимира Путина сегодня на стадионе Лужники звучало совершенно явное заимствование из Алексея Навального, когда он обращался к толпе за поддержкой, за тем, чтобы они ему кричали «да», и это проделал несколько раз. Там, правда, еще прозвучало вполне заимствование из Мартина Лютера Кинга. Но этот риторический прием, конечно, не только Путин использует, а много кто, да, что у него есть мечта, и эта мечта вот в несколько периодов, несколько заходов он рассказывал, какая у него мечта.
И как странно он замялся. Обратили вы внимание, когда вспомнил Лермонтова, может быть, при этом уже возникла другая мысль о событиях в городе Лермонтове, совсем для него неблагоприятных.
Да, действительно. Мне кажется, что те, кто писал для премьер-министра это выступление, они здесь совершили, по-моему, большую ошибку, потому что в эти дни слово Лермонтов звучит не столько как имя поэта, сколько как название небольшого города в России, где объявлена голодовка, поскольку граждане недовольны тем, что кандидаты сняты с выборов. То есть скандал предвыборный, связанный с фальсификациями, со злоупотреблением административным ресурсом, перекинулся из самого центра в небольшой провинциальный город. И название этого города все время звучит, так что в речи Путина сегодня в Лужниках это прозвучало довольно двусмысленно.
Политолог Маша Липман. В итоговом выпуске программы мы расскажем также о том, как расследуют загадочное исчезновение семьи депутатов в подмосковном Раменском, о том, как в Литве обнародовали списки резервистов КГБ и как прошел в Берлине День памяти жертв неонацистов.
Дмитрий, благодарю. Напоминаю, что сегодня итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовит и проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу. В Лондоне проходит крупная международная конференция, посвященная проблеме безопасности в Сомали. Один из обсуждаемых вопросов – возможность нанесения авиации стран Европейского Союза ударов по находящимся на сомалийской территории базам сторонников Аль-Каиды, которые ведут вооруженную борьбу против признанного международным сообществом правительства Сомали, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В работе конференции принимают участие высокопоставленные представители 40 стран, среди них государственный секретарь США Хиллари Клинтон, президент Нигерии Гудлак Джонатан, эфиопский лидер Мелис Зенави. В Лондон также прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги-мун. Открывая форум, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал:
«Проблемы Сомали касаются не только этой страны, но и нас всех. В стране, где у людей так мало надежды, где царит хаос, насилие, террор, пираты похищают туристов, создают угрозу для важнейших морских торговых путей. В сознание молодежи проникает яд радикализма и терроризма, что создает угрозу не только для Сомали, но и для всего мира».
В среду Совет Безопасности ООН одобрил увеличение воинского контингента Африканского Союза в Сомали на 5 тысяч человек, до более чем 17 тысяч военнослужащих. Расширены также объемы финансирования международной миссии с тем, чтобы продлить ее работу по истечении нынешнего мандата. В Сомали активно действует связанная с Аль-Каидой исламистская вооруженная группировка Аш-Шабааб. Аш-Шабааб удерживает значительную часть территории на юге и в центральной части Сомали. Правительственные силы и эфиопская армия пытаются вытеснить оттуда боевиков. Лидеры группировки накануне начала лондонской конференции назвали ее очередной попыткой колонизировать Сомали. Премьер-министр Сомали Абдивели Мохамед Али в интервью BBC заявил, что его правительство поддерживает идею нанесения международными силами авиаударов по позициям сторонников Аль-Каиды. Мы выступаем за прицельные авиаудары по Аль-Каиде в Сомали. В то же время для правительства сохранение жизни и собственности сомалийцев очень важно, поэтому мы против авиаударов, в результате которых гибли бы мирные жители. Аль-Каида в Сомали отказывается от переговоров, от мирного диалога. Это международная террористическая организация. Следовательно, подход к решению этой проблемы должен быть международным, глобальным. Поэтому, чтобы победить эту угрозу, мы нуждаемся в помощи международного сообщества. В то же время сомалийский премьер подчеркивает, что проблемы страны не могут быть решены только с помощью военной силы. Он призвал международное сообщество выделить значительные средства для поддержки здравоохранения и образования в Сомали. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец и франт, сидел он с краю.
20 февраля в Москве умер писатель Ассар Эппель. Он был автором «Поверх барьеров».
Все напевая, трипер-пер, туцы, наци, туцы, верверсали, ерцем, перцем, шишкарверцем, вам цадрица, отца-ца.
Архивные записи Ассара Эппеля в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают многочисленные ролики, появившиеся в сети в связи с предвыборной кампанией. Накануне в YouTube опубликовали видео с телеведущей Ксенией Собчак в главной роли. Оно снято в стиле агитационных роликов, в которых известные личности голосуют за Владимира Путина. Собчак тоже проникновенно перечисляет с экрана позитивные стороны того, почему нужно сплотиться вокруг одного кандидата. Нельзя раскачивать лодку сейчас, есть угроза оранжевой революции, сирийский и ливийский варианты развития событий. В конце выясняется, что она говорит это на телекамеру под принуждением. Руки и ноги у нее связаны, а рот сразу же после окончания съемки ей заклеивают скотчем. Ссылка на ролик появилась на страницах многих российских блогеров. В живом журнале активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина появилось много отзывов, большинство из них шуточного характера.
Снято на деньги Госдепа и на подпольной квартире. Да и не Ксюша это была, а загримированный гастарбайтер.
«Я против Путина. Мне нравится Ксюша. Не очень Яшин и совсем не нравится Багиров. А ролик понравился. Сначала подумал, что коварная Ксюша нахально стебется над дядюшкой, точно зная, что он впал в маразм и все равно воспримет ее слова только в свою пользу.
Я чуть не выключил, думал, ну все, конец. Но удержался и досмотрел».
Еще один ролик, который сразу же начали обсуждать блогеры, был выложен на специально созданном для этого сайте «Первый раз РУ». Главная героиня, молодая девушка, приходит к гинекологу, чтобы обсудить с ним свой первый раз. В результате оказывается, что она говорит о своем первом участии в голосовании. Журналист Леонид Парфенов сопроводил публикацию ссылки на видео в своем блоге такими словами.
«Не могу не поделиться феерическим роликом для голосующих впервые. Здесь все прекрасно. Кабинет гинеколога как место действия. Розовые тона в одежде героев. Музыка а-ля Эммануэль при появлении главного героя. Обыгрывание понятия «первый раз». В Впрочем, продолжение «Только по любви» не намного хуже. Галочка в бюллетене как сердечко. Почему только у девушки обложка «Тайм» с Путиным, когда он был объявлен Человеком года 2007, заголовком «Царь новой России», а в финале и вовсе фото 2000 года, если не 1999? Тогда уж, как в первый раз. Или даже «Россия, голосуй по залету».
Блогеры тут же заинтересовались, неужели ролик снят в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Путина. Некоторым пользователям сети он показался издевательским. На сайте, где опубликовали видео, похоже, всерьез задумались об участии молодежи в голосовании. Там размещен следующий текст.
Сейчас интересоваться политикой модно, но при этом далеко не все молодые люди в России участвуют в выборах. Это доказывает статистика. Число молодежи, принимавшей участие в выборах в Государственную Думу в 2007 году составило 17,5% от всего числа избирателей. В выборах президента России в 2008 – 14,4%. Между тем, 25% населения России – это люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина молодых избирателей не воспользовалась своим правом голоса, но за прошедшие 4 года появилось новое поколение. Для них выборы президента 4 марта 2012 года станут первыми.
Известный блогер Андрей Мальгин решил посмотреть на агитацию со стороны. В своем блоге он поделился наблюдениями, сделанными после просмотра предвыборных роликов, призывающих голосовать за разных кандидатов в президенты.
Все смешалось в семьях наших селебритис. Телевидение крутит ролик, в котором Федор Бондарчук призывает голосовать за Владимира Путина, а его жена ходит на антипутинские митинги. Ксения Собчак с разных трибун клеймит партию жуликов и воров, в то время как ее мама сидит на всех съездах «Единой России». Предвыборная трещина прошла через олимпийский дуэт. Татьяна Навка снялась в агитационном ролике Путина, Роман Костомаров в ролике, призывающем голосовать за Зюганова. А вот актер Назаров от жадности снялся в предвыборных роликах сразу двух кандидатов – Миронова и Зюганова. Кстати, насчет законов. Закон о выборах президента, например, не разрешает участвовать в предвыборной агитации представителям благотворительных организаций. Тем не менее, нам показывают ролик, в котором голосовать за Путина призывает Чулпан Хаматова. И не как частное лицо, не как актриса, а именно как учредитель фонда «Подари жизнь». Вообще, Путин и дети – замечательная тема, всячески муссируемая его предвыборным штабом. И не беда, что закон категорически запрещает прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет. Но это ж Путин, ему все можно. Вы заметили, что другие кандидаты тщательно следят, чтобы к ним в кадр случайно не попал ребенок. За это могут и с выборов снять. Им нельзя, ему можно.
Блогер «Властенир» в своем анализе предвыборных роликов решил сосредоточиться только на видео, призывающее голосовать за Путина.
По-моему, у любого здравомыслящего человека, посмотревшего эти шедевры, желание голосовать за нынешнего премьер-министра просто отпадет. Серьезно говорят только Бондарчук и Шойгу. Навка, Галустян, Лепс и Харламов откровенно прикалываются. Чулпан Хаматова говорит, будто перед расстрелом. Елена Ваенга и Сергей Трофимов ждут от одного и того же человека двух принципиально разных вещей. Первая боится перемен и хочет двигаться маленькими шажками, а Трофимов ждет решительных шагов. Тут уж или одно, или другое. Ну, у Трофимова вообще гениальная логика. Надо дать человеку исправить свои же ошибки. И Путин – человек слова. Тут уж либо одно, либо второе. Либо он говорит и делает, либо говорит и не делает, то есть совершает ошибки. Напоминает все это ток-шоу, где Боярского пригласили про остеохондроз поговорить, мол, медийное лицо привлечет зрителя. А что он будет говорить, не имеет значения. В риторике такой прием называется отсылкой к городовому, когда спор, дискуссию заменяет не обсуждение тезисов и аргументов, а ссылка на мнение того или иного авторитетного человека.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Александр Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня, обращаясь к своим сторонникам на митинге на стадионе в Москве в Лужниках, заявил, что считает собравшихся истинными защитниками Отечества. Сегодня же в Москве провели свои акции сторонники других кандидатов в президенты, а также сторонники националистов и политолога Сергея Кургиняна. Афганский военный в четверг застрелил на востоке Афганистана двоих военнослужащих международных сил. В Сирии правительственные войска совершают множество преступлений против человечности. К такому выводу пришла созданная ООН специальная комиссия. В Лондоне открылась международная конференция по оказанию помощи Сомали.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В Москве вчера завершилась двухдневная международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. Ее участники приняли совместную декларацию с перечнем ответных мер, которые каждая страна вольна выбирать, исходя из собственного законодательства. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Новый европейский закон, о котором идет речь, вступил в силу с 1 января этого года. Он обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов выше определенного уровня. Два месяца назад Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией, Бразилией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Собственно, две из содержащихся в декларации Московской конференции меры предусматривают новую юридическую оценку европейского закона. Едва ли не главный пункт возражений против него – требование о том, что докупать квоты на выброс парниковых газов авиакомпании будут, исходя из протяженности полета их лайнеров не только над территорией Европейского Союза, но всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гроссбонгарт.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. Если обратиться, например, к бизнесу авиакомпаний Китая, России или Индии, то на фоне общей протяженности многих их маршрутов та часть, которая приходится на Европу, невелика. И по многим маршрутам возникает дисбаланс в пользу европейских авиакомпаний, то есть мы имеем дело, если хотите, с экономической дискриминацией. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны, заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой, дает понять, что не исключает компромиссов в том случае, если некие обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН. Но договориться по таким вопросам почти так же трудно, как и на ежегодных климатических конференциях ООН по новому соглашению преемнику Китая. Киотского протокола. Генрих Гроссбонгарт.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. С другой стороны, вы правы, насколько сложно решать подобные проблемы, мы в очередной раз убедились на примере недавней очередной климатической конференции ООН в Дурбане. Другими словами, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
В В целом, на долю авиации сегодня приходится лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Для сравнения, 40% обеспечивает тепловая энергетика, в первую очередь угольные электростанции. Тем не менее, в авиации темпы роста объемов этих выбросов одни из самых высоких. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, что альтернативы снижению выброса парниковых газов, в том числе и со стороны авиационной отрасли, просто не существует. Несмотря на то, что сейчас на авиацию приходится всего лишь 2% выбросов, при существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний «АЯТА», которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством. Очевидно, что и ИКАО будет проводить дискуссию именно в направлении создания механизмов, стимулирующих снижение выброса парниковых газов авиакомпаний.
Новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в 2013 году. И все же вариант неких жестких ответных мер со стороны других стран в отношении, например, авиакомпаний из стран Европейского Союза, многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая введет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию.
Напомним, обсуждаемый закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году, а вступил в силу, как и намечалось, с 1 января 2012 года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько, по мнению российских граждан, необходим и эффективен институт международных наблюдателей на выборах. Этому исследованию посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы считаете, нужны ли на выборах в России международные наблюдатели? Такой вопрос задали россиянам социологи. Половина опрошенных ФОМом считают нужны, 22% говорят нет, не нужны. При этом многие, 28% респондентов, затрудняются с ответом. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Здесь проявляется наша двойственность отношения к Западу. Понятно, что когда говорят о международных наблюдателях, это все-таки люди с Запада, а не с Востока, так, по крайней мере, в массовом сознании это воспринимается. И для нас человек Запада, с одной стороны, ну, так принято считается, что это враг, который хочет погубить Россию или, по крайней мере, нанести в ней вред, с другой стороны, это всегда тот взгляд, к которому мы апеллируем. И вот здесь очень интересно, что все-таки тех, кто не хочет, чтобы вот эти вот люди к нам приезжали и наблюдали за нашими выборами, их только 22%, остальные еще не определились. Но то, что половина считает, что будет лучше, если эти люди к нам приедут, это очень хорошо, особенно если учесть, что ведь мы сейчас сталкиваемся с такой массированной пропагандой того, что участники митингов, например, это люди, проплаченные именно Западом. И вот этот ход в контрпропаганде, в дискредитации участников протестного движения, этот ход вроде бы очень сильный. И все-таки мы видим, что пусть приезжают, по крайней мере, половина с этим согласна и наблюдает, ну вот за таким вроде бы внутренним делом, за выборами.
Что вам показалось интересным в распределении мнений по электоратам разных кандидатов в президенты России?
Первое, это то, что те, кто поддерживает Путина, полностью соответствует здесь распределению ответов общим результатам по всему населению. Второе, это то, что, ну, это ожидаемо вполне, что две трети тех, кто поддерживает Михаила Прохорова, хотят, чтобы сюда приезжали международные наблюдатели, но это понятно, этот электорат во многом ориентирован на западные ценности. Ну и также понятно, что наиболее консервативен электорат Зюганова, хотя все-таки даже среди его участников 46% согласны, ну, 28% этих самых иностранцев здесь видеть не хотят, но все-таки это существенные вне пределах ошибки отличия.
А что вы думаете о доводах тех, кто выступает за присутствие международных наблюдателей на выборах, и тех, кто против этого?
Вообще, среди многообразия вариантов ответов, но это был открытый вопрос, люди сами писали свое мнение, побеждающий главный аргумент среди тех, кто хочет, чтобы приезжали сюда наблюдатели, половина выдвигают его, это то, что если здесь будут западные наблюдатели, то выборы будут более честными. Вообще, это очень любопытно, то, что их так много. Все-таки этого взгляда мы боимся, и при них мы себя ведем не так, как когда мы свои семьей тут находимся отдельно. И вот очень интересные объяснения своей позиции, которые приводят люди, которые не хотели бы, чтобы эти международные наблюдатели за нашими выборами наблюдали. Здесь тоже есть явный лидер ответов. Это наше личное дело. Выборы в России никого больше не касаются. Мы сами разберемся. И тут есть замечательные высказывания, например, потому что выборы – дело россиян. Ссор из избы не выносят. Вот слово «ссор из избы» – это выражение, это идиома, ведь она обычно о чем говорит? Что у нас вот этот ссор в доме есть, да? Не надо. Мы со своим ссором разберемся сами, надо будет выметим, не надо будет, пусть в углу лежит, но пусть его они не видят. Только 2% полагает, что международные наблюдатели не объективны. Идет такая мощная пропаганда, что, конечно, иностранцы не объективны по отношению к тому, как идут наши выборы. И видите, вспомнили об этом, вот результат эффективности этой пропаганды, о том, что, в общем, они хотят исказить, только 2% из участников опроса. Очень мало проявлений такого традиционного окопного сознания, когда мы окопались, должны спрятаться и кругом враги с винтовками. Вот этого здесь оказалось очень немного.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. Всероссийский опрос Фонда общественного мнения был проведен с 5 по 9 февраля по выборке среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследования – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Михаил Соколов. В гостях в нашей московской студии бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет уверенности, что Геннадий Андреевич готов побеждать Путина.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу.
В здании, где находился пресс-центр, попали несколько снарядов.
Эти дебаты были особо важны для Митта Ромни, который никак
очевидно,
не может...
Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270 9715-12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».